Диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Диалоги». 15 минут вместе с радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Украина приступила к исполнению мандата председателя ОБСЕ, назвав приоритетом номер один на этот период урегулирование Приднестровского конфликта. Каковы шансы? Эксперты из Кишинева и Тирасполя о роли Киева в политическом урегулировании, а также о торговом и экономическом потенциале региона. Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара сказал под занавес своего визита в Кишинев и Тирасполь в качестве действующего председателя ОБСЕ, что приложит все усилия к тому, чтобы на очередной февральской встрече в формате 5+2 придать импульс переговорам по приднестровскому регулированию. Алла Чапай побеседовала с бывшим руководителем внешнеполитического ведомства Приднестровья при Игоре Смирнове Валерием Лицкаем, который скептически расценил шансы на успешное политическое урегулирование в этот период, когда считает он, ни Кишинев, ни другие участники переговорного процесса не горят желанием договориться. Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара сказал на пресс-конференции, что Евгений Шевчук заверил его в готовности Тирасполя обсуждать и политические аспекты приднестровского урегулирования. Как это можно объяснить, учитывая, что до настоящего момента Тирасполь категорически отказывался обсуждать вопросы, включенные в третью корзину повестки переговоров, в частности, касающегося статуса региона?
Формат 5+2 существовал много лет. В формате 5+2 не было никаких запретов. Мы обсуждали и политические статусы, в том числе в 2003 году американская сторона, будучи наблюдателем, внесла федеративный статус Приднестровья. И мы это спокойненько обсуждали. То есть не было никаких запретов на обсуждение любых вопросов. Потом, когда пришел господин Стрезвес Трепчак, он начал делать здесь, формальные запреты. Делал. У дипломатов бывают такие штуки. Смысл мне их непонятен. Госпожа Штанский, когда пришла уже на пост министра, летом, подписала формат, повестку переговоров, в котором есть то, что называется политические вопросы. Поэтому очень логично, что когда все участники, в первую очередь сейчас украинская сторона, хотели бы это пообсуждать. Я только хочу подчеркнуть, что это не влечет за собой никаких обязанностей. Обсуждали эти вопросы политического уровня и раньше. Это не значит, что мы обязаны что-то кому-то принимать. Зачем были все эти маневры? Мало ли, бывают дипломаты, когда балуются на уровне протокола. Именно балуются. Молодые дипломаты. Значит, баловство кончилось, обсуждения будут. А решение, решение зависит не от этого. Знаете, дипломатия – это функция геополитики. Функция. А как геополитика ляжет? Что вам сказать? Разного бывает. Пока карта еще не легла. Поэтому обсуждения могут быть, решения быть не может.
La moment nu este vreun document oficial sau proiect de statut.
Сегодня нет какого-либо официального документа или проекта статуса Приднестровского региона. По вашему мнению, кто и когда должен разобрать этот проект статуса?
Вы знаете, есть печальный пример, когда председатель ОБСЕ Кофи Аннан предложил статус по Кипру. Он его предложил, а получился даже референдум, а выяснилось, что сепаратисты голосуют за единое государство, а вот унитаристы, греки, голосуют против. Это такой ужасный пример, который еще раз всех политиков на тему статусов и примеров немножко настораживает. В нашем случае был такой же случай с Козаком. Я участвовал. Это был прекрасный документ с точки зрения юридической, образец совершенства. А потом вмешалась геополитика, и документ был заторможен, отвергнут. Поэтому сейчас, опять же, у всех экспертов есть одна такая простая мысль. Да, мы можем сесть, мы можем написать, как называется, «Лев Толстой. Война и мир». А потом вмешается геополитика, и мы будем в глупом положении. Сейчас дело не в идеях. В Европе очень много хороших примеров регулирования ситуации. В мире их тоже есть довольно много. Проблема в том, что эксперты разрабатывают мысли, а геополитика диктует реализуемость. Так вот сейчас геополитика диктует нереализуемость.
Валерий Лицкай, бывший министр иностранных дел, непризнанный Приднестровской администрации при режиме Игоря Смирнова. Свободная Европа поинтересовалась мнением эксперта Института ВИИТОРОЛ Корнела Чури о том, каковы шансы у официального Кишинева найти компромисс в вопросе о статусе Приднестровского региона.
Компромисul care poate fi obținut de către părțile aflate în discuție este fie o formulă de federație.
Компромисс, к которому могут прийти стороны на переговорах, это либо формула федерации, которую Кишинев пока не приемлет, либо автономия для Приднестровья, которую отвергает Тирасполь. Значит, компромисс следует искать где-то между двумя этими решениями. Украина может продолжить линию ирландского председательства, но ирландцы подготовили пакет документов на уровне скорее неофициальном, который будет передан украинцам, им перейдут все материалы. И кульминационным моментом может стать в конечном итоге выработка документа, который поставит последнюю точку в регулировании Приднестровского конфликта.
Вы считаете, этим документом может стать проект статуса?
Я думаю, к этому стремятся все. И, разумеется, для украинцев дело чести предложить такой документ. Конечно, такой документ и есть смысл предлагать только в том случае, если он может рассчитывать на поддержку всех сторон. Думаю, украинцы хотели бы добиться успеха в этом направлении, так как это повысило бы доверие к Украине, имидж которой на международной арене немного хромает. По этой причине именно успех в Приднестровском вопросе может сыграть на руку Украине.
Мнение кишиневского эксперта Корнела Чури, с которым беседовала Валентина Урсу.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Первый визит в Республику Молдова украинского министра иностранных дел в качестве действующего председателя ОБСЕ привел и к конкретному результату. Леонид Кожара заявил, что он пригласил приднестровского лидера Евгения Шевчука лично участвовать в очередном раунде переговоров в формате 5+2 во Львове вместе с молдавским премьером Владом Филатом. И по всем признакам приглашение было принято. Стороны обсуждают пока социальные и экономические аспекты, направленные на укрепление доверия между двумя берегами Днестра, и не поднимают политических вопросов. Экономика Приднестровского региона и ее экспортный потенциал стал темой беседы Василия Батнару с директором аналитического центра «Эксперт-групп» из Кишинева, экономическим аналитиком Валерию Прохницки.
Наверное, в начале беседы следует сказать, что этот регион чрезвычайно уязвим и зависим от своей внешней, условно говоря, торговли. Чтобы быть более понятным, отмечу, что общий объем экспорта и импорта Приднестровья более чем в два раза превышает валовой внутренний продукт региона. Для сравнения, в Молдове этот показатель составляет примерно 150% ВВП. Иными словами, Приднестровье гораздо больше зависит от внешних торговых потоков, чем правобережье Днестра. Разумеется, это квазиофициальные, назовем их так, цифры. Они получены не из источников, которым можно доверять полностью, но тем не менее ими оперируют так называемые торговые структуры Приднестровья. В регионе есть таможенная служба, данные собираются, в том числе и на уровне статистической службы. И самым странным образом Республика Молдова является главным рынком сбыта для Приднестровья. Должен отметить, что термины экспорта-импорта мы используем в обычном порядке. Так вот, около 30% поступлений от экспорта региона обеспечивается за счет поставок электроэнергии, в частности, в правобережную Молдову. Но у Приднестровья важные торговые связи и с Российской Федерацией, и с Украиной. И, если не ошибаюсь, на четвертом или на третьем месте в списке торговых партнеров региона числится Румыния. В последнее время заметно снизилась роль европейских стран в качестве пункта назначения приднестровского экспорта. Но так или иначе, на долю этих европейских рынков приходится около 20% от общего объема приднестровского экспорта. Однако весь этот экспорт практически держится на 4, возможно, 5 крупных предприятиях. Экономический костяк региона крайне жесткий, что при определенных обстоятельствах имеет и положительные стороны, но в основном это отрицательный фактор. Такие промышленные гиганты, как Молдавский металлургический завод, Кучурганская ГРЭС, Тиратекс, Рыбницкий цементный завод, возможно, и комбинат Флуари – главные предприятия, которые обеспечивают этот экспортный поток и в конечном итоге формируют бюджет региона. страна. Иными словами, мягкие ткани, если так можно выразиться, любой экономики, малые и средние предприятия в Приднестровье очень слабые. И этот факт делает регион крайне уязвимым перед внешними испытаниями.
Экспорт осуществляется не без вмешательства администрации, разумеется. Нет свободного рынка, чтобы можно было говорить о свободе выбора. Куда вывозить и на каких условиях?
Не совсем так. Например, комбинат Флари, насколько мне известно, ведет более или менее независимую маркетинговую политику. Предприятия региона, естественно, являются частными. Многие из них и руководствуются в конечном итоге получением прибыли. Не надо забывать, что в регионе существует довольно тесный политико-экономический конгломерат, и политические интересы довольно трудно отделить от экономических.
Допустим, металлургический завод, как известно, без зазрения совести экспортировал стальные брусья даже в Соединенные Штаты Америки. А у ГРЭС имеются какие-то предпочтения, учитывая, что мажоритарным акционером являются российские инвесторы, или нет?
Не совсем так. Когда обсуждается, например, выбор рынков сбыта для предприятия, вырабатывающего электроэнергию, несравненно более важны экономические инфраструктурные реалии, где имеются и другие аналогичные объекты в регионе, чем идеологические предпочтения или геополитическая ориентация. А географические и экономические реалии таковы, что для Кучурганской ГРЭС Республика Молдова является практически естественным рынком сбыта. Предприятие испытывает острый дефицит капиталовложений для того, чтобы вырабатывать больше электроэнергии и поставлять ее на более интересные рынки.
Хорошо, но откуда подпитывается кислородная подушка, на которой почивает Приднестровье, с востока или запада?
Если говорить строго об экспорте, надо отметить, что географическая структура приднестровского экспорта достаточно сбалансирована и не зависит чрезмерно ни от одного рынка. С другой стороны, следует признать, что регион не зависит только от обычных экономических потоков. Промышленные товары в этом регионе настолько конкурентоспособны исключительно благодаря тому, что пользуются природным газом, поставляемым практически за бесценок. И регион продолжает наращивать этот долг, который, если не ошибаюсь, по состоянию на конец 2012 года превысил 3,5 миллиарда долларов. Следовательно, налицо косвенный источник экономической поддержки, который удерживает регион на плаву.
Значит, зависит больше от Востока.
Больше от Востока, разумеется. Регион, по сути, экономически выжил именно благодаря этим косвенным мерам экономической поддержки со стороны Российской Федерации. Другой пример, который не часто обсуждается. Регион располагает банковской системой, значит, эти банки обеспечивают международные финансовые потоки, а это в обязательном порядке предполагает и международное обслуживание. И это международное обслуживание банковской системы Приднестровья обеспечивает никто иной, как российские коммерческие банки. И здесь речь идет о трех российских банках – Сбербанк, Новатек и еще один, название которого сейчас не припомню. Если бы не эта поддержка, не этот механизм международного обслуживания приднестровских банков, регион давно бы потерпел коллапс.
Что касается приглашения со стороны официального Кишинева в адрес Тирасполя участвовать в переговорах с Евросоюзом по соглашению об ассоциации, известно, что недавно Приднестровская администрация, в частности, так называемый министр иностранных дел, заявила, что это предложение не представляет интереса. Иными словами, до этого момента пользовались всем, чем только могли, регистрируя свои предприятия в Кишиневе. А сейчас, когда ситуация может оказаться посложнее, Тирасполь отказывается.
В этом случае очевидно, что политические интересы превалируют. Несмотря на то, что власть в Тирасполе сменилась, регион по-прежнему имеет большое значение благодаря тому, что используется Российской Федерацией как геополитический инструмент в отношениях с Молдовой. Цель этого инструмента – удержать Молдову в сфере российского влияния и не допустить европейской интеграции страны. Думаю, такое объяснение понятно всем. И, разумеется, в первую очередь важнее политические интересы по сравнению с экономическими. Как я уже говорил, приднестровский экспорт зависит от нескольких предприятий, и в одних случаях экспорт может обернуться серьезным риском, в других же может оказаться выгодным. Потому что перенаправить торговые потоки нескольких предприятий не представляет особой трудности.
номер мик де антрепринер.
Экономист Валерио Прохницкий в диалоге с Василием Батнаро. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио Свободная Европа.